Мир вам, братья и сестры, гости дорогие. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, тема сегодняшней проповеди будет «Как нам утешать и ободрять друг друга». Вообще, когда-нибудь вот задавался кто-нибудь вопросом таким, умею ли я утешать и ободрять? Вы знаете, я вот когда смотрю, дети, иногда родители, ну, ставят трудные задачки, да, мы немножко расстраиваемся, нервничаем. И вот обычно, когда ребенок что-то не слушается, делает не так или надо что-то заставить, я так начинаю, потом смотрю, у меня Жанна подходит, я смотрю и думаю, вот я вижу дар, да, который Бог вот дает матерям, как можно ободрить, утешить ребенка или как-то вот 2-3 слова, там легкое движение руки, и смотришь, ребенок успокоился, прижался и уже и одел, что не хотел одевать, и пошел туда, куда не хотел идти. Вот. И вы знаете, недавно я услышал такую историю от одного врача МЧС. Он работает в бригаде, вот они когда 911 вызывают какие-то экстренные случаи, они приезжают. И вот, говорит, поступил такой вызов. Ребенок где-то полез на крышу, упал и застрял в ограде, и никто не может вытащить. Ну, они, говорит, приезжаем и видим такую картину. Белый ребенок там, бледный, непонятно у него, говорит, как-то он там застрял. Вот, перелом, не перелом, рядом стоят родители, говорит, и примерно так ребенка утешает. Вот подожди, сейчас тебя вытащат, я ремень возьму, и как ты сюда залез вообще на эту крышу, ты меня получишь. Вот, и он говорит, первое, что сделали, это сразу удалили родителей, потому что как бы есть такое понятие, морально-психологическая поддержка человека, оказавшегося в экстренной ситуации, говорит, вот они это делали со знаком минус, абсолютно. Я вот тогда тоже задумался, думаю, а я, наверное, в этой ситуации бы недалеко от них ушел, где-нибудь близко. И вы знаете, вот действительно, наверное, нам всем надо учиться вот умению, ну, утешать, да, ободрять в какой-то сложной ситуации. Помните, в Библии есть целая книга, посвященная, книга Йова, посвященная такому, да, помните, как друзья Йова утешали? Человека, который все потерял, детей, здоровье, имущество, да, кратко можно сказать, так они его утешали. Ты, наверное, где-то согрешил и не хочешь нам рассказать. Покайся, и Бог тебя простит. И вы знаете, вот часто и мы также вот примерно утешаем, да, когда что-то произошло, первая мысль, которая приходит, наверное, где-то согрешили. Что-то не так, да, просто так не бывает, чтобы вот, там, Бог допустил, что-то произошло. И написано, знаете, мы находим в притчах, Господь нас призывает, на самом деле, ну, ободрять, утешать друг друга. Написано, плачьте с плачущими. Но как правильно утешать человека, братья и сестры? Как правильно ободрить человека, который оказался вот в трудной, действительно, в какой-то ситуации в жизни, в испытании, может быть, в скорбях, в гонениях? Вы знаете, одна из церквей, которую образовал апостол Павел, подверглась преследованиям буквально с самых вот первых, скажем так, часов существования. Эта церковь была в Фессалониках, в греческом городе, да. Как только, и причем это преследование были не просто там их сказали, вы плохие или еще что-то, а действительно это конфликт, если мы Деяния 17 главу читали, вы помните, что конфликт это был масштаба города, что городским властям пошли и схватили братьев уверовавших тогда, да, и повели, и собирался, говоря сегодняшним языком, приехал ОМОН, спецподразделение, арестовали, поместили в КПЗ, стали довести допросы, потом только разобрались, отпустили. И вот Павел, мы с вами будем читать 1 Фессалоникийцам, первую главу, Павел пишет письмо этой церкви, и одна из целей написания этого письма была ободрить и утешить церковь, которая находилась в гонениях, которая находилась под прессингом. Вот. Давайте прочитаем вместе с вами 1 Фессалоникийцам, 1 главу. «Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Из прочитанного, братья и сестры, мы можем извлечь 4 урока, как правильно утешить человека, который находится в какой-то сложной ситуации. Итак, первое, чтобы утешить человека, нужно иметь с ним близкие отношения. Второй урок, чтобы утешить и поддержать человека, нужно молиться за него. Третье, каждому из нас необходимо помнить о нашей вере, о спасении. И четвертое, в любой ситуации мы должны помнить о будущем. Итак, давайте поговорим о первом уроке, который мы можем извлечь. Чтобы утешить человека, нужно иметь с ним близкие отношения. Вы знаете, в отличие от Коринфской церкви, где Павел 1,5 года трудился, жил с ними, работал, можно сказать, на руках их выненчил. В Фессалониках, в Деяниях 17 главе, мы узнаем, что он там провел 3 недели, 3 субботы он проповедовал, ну, может быть, чуть больше. Но несмотря вот на этот короткий промежуток, вот между Павлом, между Силой, Тимофеем, они все вместе там трудились, возникли вот такие теплые, близкие отношения, которые могут только возникнуть в Господе. Любовь, именно христианская любовь. Давайте посмотрим, где об этом говорится. Во 2 главе 1 послания Фессалоникийцам, 8 глава. Смотрите, Павел пишет им: «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Это 17 стих 2 главы. И в 3 главе 12 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам». И вы знаете, вот эти отношения, эта любовь братьев к церкви была действительно таким благословением для них. Посмотрите, церковь, которая оказалась в гонениях, что они получают? Они получают поддержку. В 3 главе мы читаем, Тимофей приходит, чтобы ободрить, чтобы помолиться вместе с братьями уже потом, после того, как церковь зародилась. Павел пишет вот это письмо. Павел пишет 2 письмо к фессалоникийцам. Церковь не оставлена, братья и сестры. Она не брошена. И происходит, как в притчах 17 главе, 17 стих написано, «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». И нам действительно очень нужна вот такая вот поддержка в трудное для нас время. Вы знаете, во время Первой Чеченской войны в 96 году был такой, ну, позорный, наверное, случай из истории российской армии, когда взвод десантников его высадили где-то на точке, где-то в лесу, и они должны были занять определенную позицию и ждать, когда подойдут основные силы, чтобы обеспечить там подкрепление. Но что-то не получилось, может быть, планы поменялись, может быть, ход военных действий пошел по-другому. Ну, в общем, про них забыли. И они месяц где-то жили в лесу, скушали там все припасы, которые у них были, подножный корм, который был. И самое печальное, у них не было связи. И они вот эти вот десантники, там их, по-моему, 17 человек было, я уж не помню. Вот и в конце концов, через месяц они просто вышли и сдались. Потому что у них исчезла вот эта вот надежда, что они кому-то нужны. Их забыли, их бросили. У них все было, и патроны были, и оружие было, и драться они могли, да. Но у них самое главное, не было поддержки. Не было вот этого правильного понимания, что мы нужны, про нас не забыли. Иногда, вы знаете, можно услышать такое мнение, и оно, к сожалению, бывает и в нашей среде, и в нашей церкви я слыхал. Ну, говорят, ну а зачем вот мне в церкви там с кем-то дружить, близкие отношения иметь? Зачем мне ходить в церковь там каждое воскресенье? Ну, я дома могу помолиться, дома я могу почитать Библию, сесть с детьми и провести библейский урок. А? И вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе записана интересная история. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, и со 2 стиха. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Посмотрите, братья и сестры, 7 стих. Во-первых, в 6 стихе мы узнаем, Иисус пришел и сказал, долгое время лежал он у купальни. Мы не знаем, все ли 38 лет он лежал, но написано «долгое время». И почему он там лежал? Потому что не было человека, который бы ему помог. И вы знаете, вот это вот важно, чтобы когда случится у кого-то страдание из нас, испытание, да, чтобы оказался кто-то рядом, кто бы мог помочь. Знаете, был такой случай, один брат оказался в очень сложной ситуации. Очень сложной ситуации в духовной, да? И так получилось, что ему нужна была поддержка. Может быть, он сам этого не осознавал, но по ряду причин он не мог прийти к служителям, он не мог прийти к пасторам, к диаконам поговорить, да? Вот. Но нужен был бы тот, к которому у него были бы близкие отношения, кто смог бы прийти, помолиться за него, поддержать, да? Сказать что-то, ободрить, утешать. И когда братья собрались и начали размышлять, сказать: «Братья, ну кто может позвонить, поговорить с ним?» Да, оказалось, никто не может. Пошли, спросили жену, сказали: «Слушай, ну 15 лет с лишним человек в церкви. Скажи, ну с кем он дружил?» Оказалось, ни с кем. И в тяжелой жизненной ситуации для этого человека не нашлось ни одного, кого он мог бы принять и сказать: «Слушай, брат», или попросить: «Приди, помолимся, приди, поддержи, приди, утешь, ободри, мне слово нужно. Мне нужно понять, я сам запутался, я не могу разобраться, я в тупике. Может быть, ты со стороны посмотришь, скажешь, куда мне идти, вперед, назад, влево, вправо». И поэтому вот этот первый урок, который мы извлекаем, братья и сестры, мы должны иметь тесные отношения. Мы должны, может быть, сегодня я вас призываю задать два вопроса. Первое. Готовы ли вы сегодня прийти на помощь? Может быть, вы услыхали, кто-то в трудной ситуации находится. Может быть, не в нашей церкви, может быть, в другой, из ваших близких, из ваших знакомых, из верующих, да, или из неверующих. Готовы ли сегодня отодвинуть свои дела и сказать: «Слушай, давай, друг, я приду, посидим, поговорим вместе, поразмышляем, чем смогу, помогу». И второй вопрос. Если вы окажетесь в сложной ситуации, если тот человек, верующий человек из церкви, которому вы можете сказать, там, брат или сестра: «Слушай, приезжай, пообщаемся, поговорим». Если вот нету этого, да, если сегодня вы отвечаете на эти оба вопроса «нет», тогда, братья и сестры, срочно нужно что-то менять в вашей жизни. Вам нужно быть в церкви. Вам нужно иметь тесные, близкие отношения. Обязательно должен быть человек, чтобы не оказаться вот в положении этого расслабленного у купальни, когда не было бы того, кто бы помог ему. Мы не должны быть в этой ситуации. Подумайте сегодня, помолитесь, скажите: «Господи, я не имею близкого человека. Я ни с кем в церкви не дружу. Мы видимся только по воскресеньям. Пожалуйста, пошли мне друга, брата или сестру во Христе, с кем мне общаться, с кем мне иметь любовь, о ком мне заботиться, кто будет заботиться обо мне». И вы знаете, Бог ответит на вашу молитву. Иногда люди задают такой вопрос: «Ну а почему обязательно иметь в церкви друзей?» Бывает такое, он говорит: «Слушайте, у меня друзей полно. У меня на работе друзья, у меня друзья с института, со школьной скамьи. У меня есть человек, кому я могу позвонить, сказать: „Слушай, давай поговорим на такую-то тему, поддержи, ободри, человек меня ободрит. Может? Конечно, может. Дружба, она не только же между верующими людьми. Но, братья и сестры, есть одно но. Неверующий человек не может за вас помолиться. И это второй урок, смотрите, который мы извлекаем. Чтобы утешить, поддержать человека, нужно молиться за него. Смотрите, второй стих. Павел пишет: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Я бы хотел такой риторический вопрос задать, братья и сестры. Какова роль и сила молитвы? Насколько вообще человек через молитву может влиять на ситуацию? Я не знаю, может быть, вы не испытывали таких, ну, иногда терзаний или сомнений, как я. Иногда бывает, когда мы молимся церкви, я честно признаюсь, мы молимся, но вот у меня нет как-то, вот знаете, такого ощущения, что все, мы помолились, и Господь вот точно нам ответит и сделает, как мы попросили. Приходят такие моменты, может быть, это неправильно, я не знаю, да. Я тоже молюсь и прошу, говорю: «Господи, укрепи веру мою, чтобы верил». Вот когда я знаю близко какую-то ситуацию или человека, да, здесь проще молиться. Но когда мы молимся, например, за христиан, гонимых там в Сирии или в Ливии, да, иногда трудно молиться, братья. И не понимаешь, и не думаешь, ну а как вот я своей молитвой могу на эту ситуацию повлиять там, далеко, в далекой стране? И вы знаете, здесь, наверное, вот есть две крайности вот в вопросе, скажем так, Божьего влияния на жизнь человека. Одна крайность – это атеистическая позиция. Когда человек говорит: при чем тут Бог? Моя жизнь в моих руках. Я сам влияю, я сам решаю, я сам делаю, я сам организовываю. И вся моя жизнь, она идет так, как я решил. Если я не сделаю, никто за меня не сделает. Если я чего-то добился, чего-то получил, там моя заслуга, при чем тут Бог? Вторая крайность, это уже, скажем так, в среде верующих. Когда люди говорят: все предопределено. Молись, не молись, Бог знает поперек нашего прошения, и Он сделает так, как Он предначертал. И знаете, наверное, истина, как в большинстве случаев бывает, она где-то посередине. Итак, какова же сила молитвы? В послании Якова в 5 главе мы сейчас найдем ответ на этот вопрос. Послание Якова, 5 глава, с 16 по 18 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Много может молитва праведного, братья и сестры. Вот ответ на наш вопрос. Посмотрите, мы здесь прочитали, Исаия помолился, и Господь по молитве человека меняет законы природы. В книге Иисуса Навина мы находим пример молитвы, когда Вселенная меняет свое течение, свое движение. Луна и Солнце останавливаются, потому что Иисус Навин помолился, сказал: «Господи, останови, пожалуйста». Вы представьте только, маленький-маленький человек – на небольшой планете во Вселенной молится своей молитвой и говорит: «Господи, можно вот эта вот вся огромная-огромная система, связанная с помощью различных законов между собой, где все находится в гармонии, где движение планет зависит одна от другой, нельзя ничего переместить или остановить. Ты можешь вот эту огромную машину, систему, да, остановить? Вот у меня есть тут маленькое дело на земле, разобраться с врагами Израиля». И Господь говорит: «Хорошо, останавливаем». Представляете силу молитвы? Апостолы, мы с вами читаем Деяния, воскрешали мертвых, прогоняли болезни, изгоняли бесов, исцеляли. И сейчас каждый из нас, если вы вспомните свою христианскую жизнь, братья и сестры, я думаю, каждый из нас встанет и приведет не один десяток примеров ответа на молитвы. Когда мы молились, когда Господь исцелял, когда Господь менял погоду по нашим просьбам, когда Господь менял расположение сердца царей, чтобы изменить свои планы. У каждого из нас просто нужно вспомнить. Это сила молитвы, братья и сестры. мы только с вами прочитали, много может усиленная молитва праведного. И через молитву, братья и сестры, Бог дает нам вот эту возможность влиять на ход истории, менять этот ход истории. Вы знаете, вот хороший пример брат Илья Юдин тогда приводил, я не могу найти лучшего примера. Он, когда мы с ним разговаривали о предопределении, и вот как-то так о том, говорит, ну вот как, вот если Бог определил, если Он сказал, так будет, как мы можем поменять, или что? Он говорит, понимаешь, вот представь, новичок, шахматист, садится играть против чемпиона мира по шахматам. И чемпион мира по шахматам ему говорит, на 23-м ходу ты получишь мат. У этого новичка есть возможность ходить, как он хочет. И под каждый ход, под каждую партию новичка гроссмейстер разыграет свою партию, свой ответ. Но на определенном ходу он получит мат. Но сколько будет партий, столько будет вариантов. Вот примерно так же, представляете, Бог, Он находится в взаимоотношении с нами. Он говорит, я вам даю власть влиять на этот мир. Делайте, как вы хотите. Вы мои соработники, а я буду вместе с вами. Вы пойдете направо, хорошо, я пойду вместе с вами, и мы будем действовать там. Вы пойдете в левую сторону, выберите эту дорогу, я и там с вами буду. И на этом пути я вас проведу. И мы сделаем так, что все будет так, как вас, в мою славу, по моей воле. Но на любой из дорог, какую бы вы ни избрали, я буду с вами, я буду действовать, я буду вас благословлять. Это может быть короткая дорога, средней длины, длинный путь. Это зависит от нас, братья и сестры. Вот что мы вычитали. И вот то, что Павел напоминает. Он говорит, мы молимся за вас, Фессалоникийская церковь. Вы в гонениях, вам трудно, вам тяжело. Но Бог вас не оставил. И мы вспоминаем в молитвах. И это тот урок, который мы должны с вами понять. Оказался человек в трудной ситуации. Обязательно придите на помощь с молитвенной поддержкой. Чтобы Бог поддержал, чтобы Бог утешил, чтобы Бог ободрил, чтобы Он поменял как-то течение или истории, да, ход событий, и это все возможно. И Бог ответит, и Бог поменяет. Третий урок, братья и сестры, который мы можем извлечь. Посмотрите, каждому из нас необходимо напоминать о нашей вере, о нашей спасении. Смотрите, когда мы читаем первую главу, то возникает вот такой вопрос. Вы не задумались, почему вот в начале письма Павел делает такой исторический экскурс? Вот он начинает, он говорит, мы прошли приветствие, он говорит, кто, кому. И вдруг он начинает, практически вся глава идет как бы историческое описание, как фессалоникийцы уверовали, как им благовествовали, что с ними происходило. Почему Павел напоминает? Вот не знаю, как вы утешаете или ободряете. У меня обычно я так подумал, думаю, как я утешил бы или ободрил человека, ободрил. Я бы сказал, слушай, брат, сестра, крепись. Крепись, будь мужественным, держись, мы должны стоять и так далее. Вот. Ну знаете, как вот, просто я человек, который вышел из армии, нас обычно там всегда так вот, так. Вы воины, вы сильные, вы мужчины, будьте, и все. И вдруг Павел вот, а он говорит, послушайте, фессалоникийцы, мы помним, как вы уверовали. Мы помним ваш труд. Мы помним ваше терпение, вашу любовь. А мы пришли к вам, а вы приняли это слово. Посмотрите, вроде бы мы говорим, но это, наверное, для нас, для поколений, которые были потом, просто чтобы мы знали, как фессалоникийцы уверовали. Но я думаю, вы знаете, основная причина немножко в другом. Павел напоминает церкви о спасении. Ведь на самом деле момент покаяния человека, момент рождения свыше, день рождения, не зря мы говорим, да, день рождения свыше, это самое важное событие, которое только может произойти в жизни человека. Сам Иисус в Евангелии от Матфея, в 13 главе, посмотрите, 44-45 стих, он вот так вот оценивает гражданство, небесное гражданство. Смотрите, Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот что такое Царство Небесное. Не было, нет и не будет, братья и сестры, в жизни человека более, скажем так, яркого, значимого, да, и важного события, чем момент примирения с Богом, чем момент покаяния. Но мы так устроены, люди, что наша, нам свойственно забывать. Вы знаете, с течением времени память наша ослабевает, да, эмоциональная какая-то такая вот окраска событий, она тускнеет, уходит на нет. Мы вспомним, насколько мы были, вот, помните, чувства ваши, вот, примирились, помолились, Господи, я спасен. Хотели петь и на улицу выходить, да, и радоваться, и каждому рассказывать. А потом как-то вот, вот эмоционально уже это вот скрашивается. Но мы так устроены, люди. Я даже читал, индейцы одного из племен в Америке, они для того, чтобы как-то вот сохранить вот эту эмоциональную память, они, у них были такие сосудики, и они туда воздух собирали. Пошел к другу, например, на шашлыки, да, прекрасно, замечательно, чудесное общение, набрал в сосудик этот воздух, через недельку вспомнил, ах, хорошо, как было прошлой неделе, мы там у брата, ну-ка, открывает сосудик, понюхал, и знаете, вроде эмоции так у него всколыхнулись. Да, это реально как бы эта история, которая записана, да. И постепенно, постепенно, вы знаете, вот то, что когда-то нам было важным, оно как-то уходит на второй план, затирается. И на первый план выходит то, что вот сегодня с нами происходит. Какие-то сегодняшние события, менее значимые, да. Я слушал недавно проповедь брата нашего, Павла Бегичева. И он в проповеди такой пример рассказал, он говорит... Одна сестра, христианка, вот она когда уверовала, и она говорит, так радовалась спасению, она готова была там всем рассказывать, и ходила такая восторженная, да. Шло немножечко время, и в ее жизни произошел такой вот тяжелый момент, да, мы говорим, падение, она влюбилась в женатого мужчину. И вот эта вот связь, она ее разрывала надвое. С одной стороны, совесть ее мучила, да, что ты грешишь. Что это нельзя, что это грех, что ты христианка. И с другой стороны, ей так хотелось вот этого мужчину, да. И она услыхала голосок, который ей нашептывал, говорил, да ты отрекись от него, что тебе мучиться-то. И она подумала, подумала, и помолилась, говорит, Господи, оставь меня. Мне не нужна твоя кровь, мне не нужна твоя жертва, мне нужно твое спасение, мне нужен вот этот вот мужчина. И что произошло? Как вот можно вообще нормальному верующему человеку воспринять и сказать, слушайте, как можно до этого дойти? Как можно самое дорогое, жемчужина, о которой Христос сказал, человек продает все, чтобы ее приобрести. И вот имея в руках эту жемчужину, имея самое большое богатство, потом прийти и сказать, мне это не надо. Так мы устроены. И поэтому с этого-то и начинает Павел и призывает, и он... понимает, что надо напоминать. Надо говорить в трудной ситуации, когда люди находятся, напоминать об этой жемчужине. Напоминать о самом важном, что мы с вами имеем, братья и сестры. О самом дорогом, о Христе, о Его жертве, о Его спасении. И также четвертый урок нам говорит, братья и сестры, что мы должны помнить о будущем. Не только о том, что мы встретились со Христом, что Он нас искупил, но и о том, что Он нас еще ждет. Посмотрите, 9-10 стих. «Ибо сами они, Павел говорит, да, те, которые через фессалоникийцев уверовали, сказывают о нас, какой ход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых». Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. И вы знаете, ничто так никогда человека не ободряет, как надежда на хороший конец. Такой, знаете, хэппи-энд. У нас, я помню, во время учебы, когда мы учились в военном училище, то у нас командиры, они любили по воскресеньям устраивать утром кроссы, ну, бег на длинные дистанции. И условие было такое, были нормативы, за сколько времени нужно пробежать, и кто укладывается в норматив, тот все, отдыхает, идет в увольнение в город, Кто в норматив не укладывается, тот после обеда, значит, в увольнение не идет, и после обеда у него повторный кросс. И вы знаете, всегда вот кто бегал там 3 километра или больше, наступает определенный какой-то момент, вот где-то после первого километра, когда тебе уже становится все равно. Ты думаешь, все, больше бежать не могу, либо надо сбавить темп, либо вообще пешком пойти, да ну это все. И самое главное в этот момент, да, вспомнить. И вдруг ты начинаешь думать, так, если я сейчас остановлюсь, километр я уже пробежал, впереди 2, но мне тогда еще 3 добавятся после обеда, это мне выходит 5 надо будет бежать, а в увольнение еще не пойду, нет, уж лучше-ка я напрягусь. И вы знаете, да, вот это вот как бы такое самовзбадривание, упование, надежда на то, что тебя ждет, да лучше я сейчас выложусь, дойду, но я пробегу эту дистанцию. И она действительно ободряет человека. И тем более, братья и сестры, нас должна ободрять. Потому что нас в будущем ничто плохое не ждет. Нас в будущем ждет жизнь вечная. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих, посмотрите, Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий меня, слово мое, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И напоминание об этом, братья и сестры, в трудной ситуации, в которой оказался кто-то из нас или кто-то из наших близких, оно поддержит, оно даст сил встрепенуться, расправить крылья, как в Псалме написано, да, что верующие, да, встрепенутся, расправят крылья и полетят. Лет 8 назад, помню, я был только молодым христианином, уверовал, пришел в церковь, Сергей Васильевич говорит, брат, слушай, послужи немножко, поехали, у нас сестры есть, старицы, которые в церковь не могут ходить по состоянию здоровья, мы с хлебопреломлением их посещаем. И мы поехали с ним тогда, и вот я помню, мы 3 сестры тогда посетили, и вот когда приезжаем, действительно, нехватка вот этого христианского общения. Когда мы и разговаривали, и общались, и что в церкви происходит, и как. Но я помню, мне, знаете, вот так вот в память оно вошло и осталось. Да, я помню, насколько важно было, когда вот Сергей Васильевич говорил, сестры, тогда 3 сестры было, да, держитесь, мы идем в небесное царство, нас ждет там вечность со Христом. И мы действительно, если вспоминаем, вот немножечко вот так в 2 словах вспомнить, что нас с вами, братья и сестры, ждет, кто помнит? Брачный пир. Помните, Иисус сказал, поднимая чашу после вечеря, Он сказал, не буду больше пить от плода виноградного, пока не свершится в Царстве Небесном. И мы ждем, и мы уповаем этой встречи со Христом. Белых брачных одежд, нового имени. Он сказал, будет новая земля. Новый Иерусалим, который Иоанн видел, и нам он в откровении открыт. Вот это... Вся вселенная, которая приготовлена для нас. Уходя, Христос сказал, говорит, я иду приготовить место вам. А если бы не так, там он сказал, в доме отца моего обители много, а если бы не так, то я иду приготовить место вам. И все, что нас ждет в вечности, это полная радость. Никто из нас не будет разочарован. Но для этого, братья и сестры, нужно пробежать эту дистанцию. Мужа кто-то на полдороги в небо, кто-то ближе, кому-то подольше идти, да? Но тем не менее, это стоит того, чтобы нам идти. Это стоит того, чтобы в любой ситуации, в какой бы мы ни оказались, вспомнить и сказать, Господи, я все перенесу, я все выдержу, я хочу быть с Тобой. Давайте будем об этом помнить, братья и сестры. И помнить прежде всего с того вопроса, который мы начали вот в начале, задумайтесь, есть ли те, кому вы можете помочь? Есть ли те, кому вы можете в случае, когда у вас будут проблемы, обратиться? Об этом нужно думать сейчас, когда хорошо, когда у нас нет гонений, когда нет притеснений, когда, может, кто-то еще не находится в каких-то борениях, в испытаниях, в искушениях. Но это, возможно, придет. И вот эти 4 урока я в конце хотел бы напомнить, которые мы сегодня вынесли с первого послания Фессалоникийцам. Чтобы утешить человека, нужно иметь с ним близкие отношения. Чтобы утешить и ободрить человека, нужно обязательно молиться за него. Когда мы встретимся, когда мы придем в общение, мы должны центром нашего общения, наших воспоминаний, наших бесед, нашего чтения Писания должен быть Христос. И ценность Его жертвы. И ценность того, что мы приобрели, то, что мы имеем, каждый из вас. И помните также о будущем, братья и сестры. О том, что нас там ждет. Нас не ждут там болезни, нас не ждут слезы. Нас ждет там радость. Как мы поем в нашем гимне, да? Радость, радость непрестанно. Аминь.